Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Кредов. Сергей Александрович, добрый день. В прошлый раз поговорили про убийство семьи бывшего царя. А в этот раз, то есть, ну, там, большевики, не большевики, а в этот раз давайте проедем по истории. Чуток вперед поговорим про убийство Кирова. Как там огурчики, помидорчики? Сталин Кирова убил в коридорчике. Народ, как известно, не может ни врать, ни заблуждаться, ничего вообще. Кто Кирова убил?
Николаев, Леонид Николаев. В этом никто...
Заканчивай.
В этом никто не сомневается, об этом и спора нет. Да? Ведь особенность этого убийства в том и заключается, что в каких-то основных вещах люди вроде бы согласны. Но при этом почему-то считается, что в этом убийстве есть полно каких-то загадок неразгаданных. Да? И я когда занялся этой темой, я тоже был убежден, что есть некие дела с вырванными страницами, с замаранными и так далее, как, не знаю, там дело об убийстве Кеннеди, говорят, там что-то засекреченное и так далее. Вот. Ну и впоследствии выяснилось, что ничего похожего и нет. То есть к этим материалам имело и доступ те исследователи, которые хотели в них разобраться, в частности, много их опубликовано, допустим, в книге Аллы Кирилиной. Это человек, который, насколько я знаю, возглавлял музей Кирова в Петербурге. Вот. Первоисточников, там, допросы и так далее. Вот. То есть, что-то, значит, все-таки не, значит, не в документах, а в головах у нас. Да. И, в принципе, как я к этой истории подошел?
Я думаю, это не у нас в головах. Это в головах у тех, кто излагает обстоятельства дела определенным образом, дабы создать у нас в головах явно ложную картину, нет?
Да, но мы на это ведемся, потому что все-таки наше сознание очень мифологизировано. Вот достаточно человеку сказать, что по оперативным данным такой-то человек, оперативные данные – это магическая фраза, она звучит более убедительно, чем, скажем, по решению суда. Да, вот я там сталкивался с историей Щелокова, например, да? Я очень глубоко влез вот во всю криминальную часть, я все пытался понять, что же вы ему инкриминируете, потому что дело было уголовное, человеком занимались там все спецслужбы Советского Союза с обвинительным уклоном.
И прокуратура. Что же там по оперативным данным?
Прокуратура, КГБ, МВД, ну просто рыли вообще землю, и хозяйственники сидели в тюрьме, все его там, КГБ, давали все показания, которые надо, там пытки даже применялись. Да-да-да. Вот.
А советские пытки на что были похожи?
Ну, в психушке там, например, кое-кто, избиение, все это было. Но это отдельная тема.
Поговорим отдельно.
Поговорим, да. Вот. И было решение суда в начале 86-го года, где хозяйственники были осуждены. Было решение суда. Да? Казалось бы, где тут домыслы какие-то могут быть? Да? Нет, до сих пор. Вот по некоторым данным есть данные, что якобы человек там что-то такое сделал. Вот. И убеждение, что вот эти закрытые данные, которые якобы существуют, вот, хотя все это было проверено, что это более существенно, чем там суд, который, конечно же, был зависимый там, и так далее, и так далее. Вот, вот такое, такие у нас люди.
Про хозработников сразу хочется вспомнить Александра Васильевича Суворова, который рассказывал, что любого интенданта можно расстреливать через полгода работы. Видимо, не ошибался, с одной стороны. С другой стороны, ну, для несведущих и непосвященных оперативная информация – это, как правило, Сидоров рассказал Петрову, а Петров рассказал Иванову. То есть, по-русски это, можно сказать, слухи и сплетни. Нормальная оперативная информация, она всегда документируется надлежащим образом, доказывается и передается в суд. Если это в суд передать нельзя, то это, в общем-то, голословное утверждение. Но, я так понимаю, там даже этого нет. Да?
Ну, так любой из нас, когда он читает справку на себя, если он вдруг вытащит из какого-то дела, он говорит, господи, какая глупость. Этот сказал, тот какая глупость в отношении себя. Меня бы спросили, я бы все разъяснил. Он возмущается. Если он читает справку на другого, он сразу всему этому верит.
Хорошо, пятая часть личного дела секретная, и их сотрудникам читать не дают.
Да. Ну так вот, насчет Кирова я случайно подошел к этой истории. Как любой нормальный человек, я практически до 2000 года был убежден, что Киров каким-то образом был, так сказать, пал жертвой, допустим, какой-то партийной борьбы внутри. Был, я же как был читатель «Огонька», как и все нормальные люди.
Я тоже как читатель «Огонька» помню, что первое, значит, во-первых, все это устроил, естественно, кровавый Сталин, это первое. А исполнитель Николаев, у него жена была балерина, а поскольку партийный деятель Киров огуливал весь Мариинский театр и заодно жену Николаева, то тот вот его застрелил, а ЧК ему в этом помогала, потому что до того ЧК его задержала с револьвером на кармане, он шел Кирова убивать, и отпустила, по всей видимости, зная, куда он шел, зачем и почему у него был с собой револьвер. Вот такая версия. Ну, было... После чего Сталин утроил накал сталинских репрессий, пользуясь, так сказать, вот всем.
Да, ему, очевидно, надо было в Ленинграде репрессировать какое-то количество
людей. Он ненавидел Ленинград.
Да. Как повод он мог использовать вот это самое убийство.
Опять перебью. Мне всегда интересно. То есть, вот этот вот кровавый тиран, адский беспредельщик, который вытворял все, что хотел, мне всегда интересно. А зачем ему были нужны какие-то поводы? Если хватали, убивали, расстреливали, кого попало, без приговоров, без обвинений, вообще без ничего. Зачем ему это было надо? Что за магические действия он совершал, обставляя это какими-то там убийствами? Зачем? Это же неэффективно.
Ну, тем более убивать своего ближайшего соратника, а Киров был его ближайшим соратником, как мы потом скажем еще, ага. Да, вопреки вот этой версии. Но все-таки сразу надо сказать, что Сталин приложил руку к тому, чтобы к фальсификации этого дела, потому что, безусловно, теория заговора в отношении Кирова, да, фактура была при нем. Угу. Сделанные, ну, можно сказать, по его поручению. Угу. Просто во время при Хрущеве там были знаки изменены на противоположные. А в принципе фальсификация, безусловно, имела место.
Ну, этим тогда. Мы завершим. А как да. Все было? Вот. То есть это его близкий
давайте,
друг.
Да? Да, давайте, может быть, несколько слов, вот, что там произошло. Угу. Это 1 декабря 1934 года. Угу. Киров с 1926 года возглавляет партийную организацию Ленинграда. Он направлен туда Сталиным, угу. Для того, чтобы зачищать после наследия Зиновьева.
Свой человек, однозначно.
Да, свой человек. Можно сказать, это не ленинский кадр, это уже все-таки сталинский кадр, Киров.
А насколько они вообще близки были там?
Они друзья? Были близки через Серго Орджоникидзе, потому что этот самый Киров и Серго, они работали на Кавказе, они были там. И больше таким образом они с ним познакомились. Вот.
А дружили,
дружили. И Киров в 26-м году туда поехал, и со всей этой работой он справился. Угу. Справился, то есть он 8 лет тому времени успел там проработать, вот, кадры заменены, никаких оснований быть им недовольным у Сталина не было. Вот. Более того, после 1932 года, когда покончила с собой жена Сталина, Аллилуева, двумя ближайшими друзьями Сталина были Орджоникидзе и Киров. Угу. Известно, что Сталин с Кировым парился в бане, что на заседание Политбюро они обычно заходили втроем. Сталин, Орджоникидзе и Киров.
С кем еще он парился в бане?
Ну, из членов Политбюро у него уже были недостатки физические, он больше вроде бы ни с кем. Вот. И известно, что когда Киров приезжал в Москву, он останавливался на квартире у Сталина. Угу. И когда Сталин приезжал в Ленинград, это было трижды при Кирове, он останавливался у него на квартире. То есть, это были очень близкие люди. Киров был абсолютно человек Сталина и так всеми воспринимался. Этим определялся его вес в партии. То есть, вот этот уже его вес, его известность уже была посмертной после этого события, вот его замена. А так это был все-таки человек, ну, не сказать, может быть, что второго ряда член Политбюро, да, но регионального. Региональный лидер, связанный дружбой со Сталиным. Вот. И, значит, что происходит? И причем вот в этот год своей смерти, да, все так и было. В начале 1934 года состоялся знаменитый 17-й съезд партии, съезд победителей, где якобы Кирову, якобы, по одной из версий, было предложено заменить Сталина в руководстве партии.
Кем?
Да, вот это
родилась, кто такой умный мог
родилась такая версия уже при Хрущеве. Угу. Якобы какие-то там политзаключенные где-то там в зонах, вот у них шла такая дела, что вот Кирову на 17-м съезде партии, он выступал, ему аплодировали. В кулуарах к нему подошли и сказали, что Иосиф Виссарионович, пора, так сказать, снимать, мы хотим, чтобы ты двинулся. Да? То есть, подошли к ближайшему другу Сталина, угу. Ничего умнее не нашли, и это предложили, якобы. Вот. Но это все-таки было начало 1934 года. Да.
Басню придумал какой-то матерый интригант, глубоко разбирающийся.
Ну, знаешь, какая-то такая версия все-таки, угу, более-менее угу. Правдоподобная. Вот. Затем, но все-таки начало 1934 года. Затем отношения их по-прежнему были безоблачные. Летом Киров, как обычно, отдыхал на даче Сталина в Крыму, как обычно. Угу. Затем уехал, присылал свои охотничьи трофеи. И все было замечательно. Вот. Ну и вдруг вот это покушение. Убийство. Самое громкое в советское время после покушения на Ленина.
Да.
Вот, самое громкое преступление в советское время – это убийство Кирова.
Угу.
Дочь Сталина, Светлана, да, которая достаточно много неприятного сказала о своем отце, она в своих 20 письмах другу пишет, что я, говорит, никогда не поверю, что мой отец как-то к этому причастен. Почему? Потому что Киров был свой человек в нашем доме.
Угу.
Вот. И ближе всех. Я помню, как мы все были шокированы, узнав вот об этом. И, значит, Сталин 1 декабря получает известие об убийстве Кирова.
Угу.
А произошло таким образом, что Киров должен был выступать в Таврическом дворце.
Угу.
И он случайно заехал в Смольный в 4:30 вечера.
Угу.
И там встречает в коридоре на третьем этаже, неожиданно он сталкивается с этим самым Леонидом Николаевым. Леонид Николаев – это человек, который когда-то там работал, в Смольном, и он туда пришел, чтобы получить билет в Таврический. Он хотел свое преступление совершить в Таврическом. И он неожиданно сталкивается с этим самым, с Кировым.
Угу.
Вот. И он убивает в затылок выстрелом.
В Смольном.
В Смольном. Да, в Смольном. Значит, убивают выстрелом в затылок, затем раздается еще один выстрел. Он то ли пытается покончить с собой, то ли имитирует самоубийство Николаев.
И вот, куда попал?
Никуда, в потолок он попал. И это убийство произошло фактически при людях, потому что там рабочие в конце коридора работали, они практически видели. Тут же все повыскакивали из кабинетов, там шли совещания. Увидели вот два тела лежащих. Один убитый Киров, а другой Николаев без сознания.
Извиняюсь, перебью. То есть тут перво-наперво приходит на ум известная байка про писателя Дюма, который кому-то нахамил там в ходе, так сказать, литературных дискуссий, да, и по условиям дуэли должен был закрыться в комнате и застрелиться. Раздался выстрел, вышел Дюма, сказал, промазал.
Ну да.
Ну, это было смешно, да. А второе, вот у меня когда-то был учебник судебной медицины 27-го, по-моему, года. Там приводился пример некоего татарина анонимного, который 6 раз себе засадил из револьвера в голову, все 6 пуль, они под кожей у него ездили, ни одна наружу не выскочила, но 6 пуль, застрелиться не смог. Куда попал Николаев? То есть, если в потолок, то это что-то вообще странное. А что он упал тогда?
Ну, он без сознания находился.
Перенервничал, наверное.
Да. Ну, все увидели, что это Николаев, вот, стали его, значит...
То есть, его там знали?
Его знали, знали.
То есть, он там, видимо, работал?
Он работал там, он пришел туда за пригласительным билетом.
А в этот самый Смольный, соответственно, мог зайти, кто попал?
Смольный мог зайти, кто попал, а на третий этаж мог зайти человек по партийному билету.
Это многое говорит про большевиков. Они, видимо, не боялись, что люди после гражданской войны-то, когда оружие на руках было мое почтение, видимо, не боялись, что кто-то придет и будет их убивать.
Вот. И вот произошло такое событие. Естественно, сразу начались там следственные действия, тут же допрос Николаева, он кричал,
А что кричал?
Он то кричал, то плакал, он кричал, мой выстрел раздался на весь мир, я отомстил за свое униженное положение в партии, вот он такое, то есть он говорил, что это он не отрицал это дело, что это его индивидуальное преступление, вот, его там отмачивали в ванне, там отпаивали, ни о каких пытках, конечно, речи не шло, просто с него пытались какие-то связанные показания получить.
Жена балерина?
Она не балерина, она Мильда Драули, она просто латышка. Так. Она была латышская батрачка, она там работала, тащила семью, а он был безработный.
А где работала? Не в Кировском театре?
Она одно время... Нет.
Не в Мариинском?
Нет. Она когда-то работала с Кировым за пару лет до этого. Угу. Вот они были знакомы. Потом родится версия, что... Возможно, у них были какие-то отношения. Возможно, у Кирова.
Николаев через пару лет.
Из ревности.
Накипело, да?
Возможно, из ревности. Но мы к этой версии еще вернемся. Вот такой прошло.
А какие, извиняюсь, буду перебивать, а какие показания он в целом давал? То есть, что это лично он, что да. Никакой организации вокруг него нет, и это да. Он индивидуально.
Да. Он мстил за униженное положение свое там, в партии.
Лично его.
Да. Не Николаев, ему было тогда, по-моему, лет 30. Это был больной с детства человек, там рост что-то типа 150 сантиметров, рахит, он до 11 лет лежал в постели, был весь такой Карандышев, что ли, если взять пьесу известную. Ну, вот,
ущербный.
Он член партии, впрочем, член партии был. Его гнали со всех работ, и в начале вот этого года как раз его выгнали с очередной работы. Правда, он в партии остался. Вот, он был из-за склочности характера, его везде гнали. Вот, и он писал всякие просьбы там, его принять на работу. Кстати сказать, незадолго до покушения он обращался с просьбой дать ему путевку в санаторий.
Не дали.
Если бы ему дали, вот надо давать путевки, в общем, когда просят. Если бы ему дали, все было бы иначе, наверное.
Ну, то есть он всякие заговоры отрицал, да? То есть никто им не руководил, он создал самостоятельно.
Поначалу.
Тут просто у нас большинство граждан, к сожалению, никогда не понимает, как работают органы дознания. Да. Они не
то есть
догоняют.
Органы дознания.
Вот у нас был такой знаменитый бунтовщик Емельян Пугачев, которого как только изловили, первый вопрос, кто тебя подучил и кто тебя подослал. Французы, немцы, англичане. Это у всей нашей этой высоко одаренной общественности вызывает все время смех. Надо же, дураки какие. Никакие не дураки. Заговоры, они кругом бывают. И это следует устанавливать. И вот, он все отрицает вначале.
Ну, дознания проводили обычные органы внутренних дел, да, обычные там следователи, сыщики и так далее. То есть они, естественно, сразу допросили его, сразу поехали на квартиру
следователя. Обыск, да.
Да, обыск, изъяли все эти документы тут же.
А что за документы изъяли?
Ну, его так называемый дневник, но на самом деле просто его разрозненные записи, письма, какие-то прокламации он писал, такой был графоман, он все это писал, да. Вот, ну, дневники это называется. Тут же притащили эту Мильду Драули, стали допрашивать.
А он с ней жил на тот момент, нет?
Да, конечно. Это было, у них было двое детей. Одного из них звали Марксом.
Значит, неплохо.
Вот, ее допросили, и всех его там все укрыли. Все стали. То есть, они все следственные действия вот, за этот там, первый час-другой, они все выполнили, все, что полагается. Да? То есть, по обычным меркам, это такое верное преступление. То любой милиционер побежал бы на перегонки его раскрывать, потому что убийца известен.
Все понятно.
Он
да.
все признал. Узнает материалы СОВ, все нормально. Да?
А что в этих записках было написано?
Можно в записках его такие дневники, где он жалуется на свое такое положение униженное, как им тяжело, голодно, что-то. Сегодня опять ничего не ели, только там простоквашу и так далее. Вот, надо что-то такое совершить. Он пишет матери как-то туманно. Скоро я совершу что-то такое, что тебе доставит горечь, но и так далее, и так далее. И где-то он еще не знает, что он совершит, еще не знает.
Не определился.
Еще не определился. И где-то, может быть, за месяц небольшим до этого преступления он определяется с кандидатурой. Киров.
Угу.
Киров, он не называет этого нигде. Он определяется с кем? Кто? Да, ну, видимо, какое-то олицетворение успеха, так сказать, в Ленинграде тогда. Вот. Далее произойдет эпизод, когда он в середине октября, за полтора месяца до этого события, известный факт, что он будет с револьвером пытаться подойти к Кирову. Но его задержат и, не обыскав, отпустят.
Так.
Да. Вот. Это будет считаться одним из свидетельств в пользу того, что, наверное, его вели к убийству, что это был какой-то заговор. Мы потом остановимся на этом эпизоде, откуда он вообще взялся. Вот. Ну, пока остановимся на том, что убит Киров. Звонок Сталину. Докладывают, убит Киров. Первая реакция – Сталин, значит, какое-то время выясняет, собирает все свое политбюро, ну, не свое, там какое-то количество людей, и они едут в Ленинград разбираться на поезде. Вот. Его первая реакция – это, конечно, заговор, но мы пока не знаем, какой. И надо сразу сказать, что оснований считать, что это заговор, более чем достаточно, потому что еще живы белогвардейские организации за рубежом. Только что в мире террористические акты, там как раз в 1934 году убили югославского короля и французского, по-моему, министра иностранных дел. Вот, то есть оснований достаточно.
Бы никогда не поверил, что это он самостоятельно.
Да, конечно.
Ну, то есть воспринял бы к сведению, что есть доказательства.
Но такие, непонятно, но кто. Не, и здесь что важно, ведь убийца-то не белогвардеец, угу, а член партии. Ухлопал рабочего вождя. Что же это такое? Как это понять? Вот. Поэтому они едут разбираться. Еще ничего не... А те, они выполнили всю работу, как бы ждут, что дальше делать. И вот Сталин утром 2 числа приезжает со всей компанией туда, в Ленинград. И они начинают вызывать на допросы Николаева. Заметим, что его никто, как Ли Харви Освальда, не убивает тут же, понимаете. Он еще, Николаев, жил 26, по-моему, дней после своего покушения. Его допрашивали все, кому не лень. Вот. И его вызывают, вот эти человек 8 там сидел, Сталин, члены политбюро, еще некоторые люди. Вот. Они его допрашивают, что это, зачем. Часа два длился этот допрос, он повторял примерно то же самое.
Есть ли стенограммы?
Стенограмм нет, но есть какие-то пересказы, потом там есть данные агента, который там с ними сидел в камере, что он пришел из камеры и говорил, что рассказывал, как там хорохорился после этого допроса. Вот. Короче, они его допросили, ничего нового о нем не узнали. Угу. Не услышали, что это один.
Я чувствую, он себя орлом там вел, да, хамил.
Ну, как-то так. Затем они решили допросить человека, который должен был охранять Кирова внутри Смольного. Так называемый оперкомиссар Борисов его звали. Это человек, который как раз прошляпил покушение.
Да? Каким образом охрана осуществлялась?
Киров, когда подъезжал к Смольному, его у входа встречал вот этот оперкомиссар Борисов и дальше сопровождал по Смольному. И в тот день так и было. Вот. Но он прошляпил и отстал, там, заговорился с кем-то. Вот. И когда уже нагнал, уже дело было сделано. Его тоже арестовали, допросили. Допросили, он тоже просто рассказал, как там что было. Вот. И сидел арестованный. И они говорят, давайте сюда его. И произошло второе загадочное событие. Второе загадочное событие в этом деле. Первое – это задержание Николаева с оружием дома. И второе – это то, что вот этого Борисова, когда его везли на допрос к Сталину, то во время этой поездки он таинственным образом погиб. Каким образом? Грузовик, в котором его везли, врезался в дом, якобы потеряв управление. Да? И он ударился головой там о стену, и от этого удара он скончался.
Это был автозак специально оборудованный?
Это был грузовик.
Просто грузовик, а он...
Это был грузовик.
А он в кузове сидел, в кабине?
Он в кузове сидел. В кузове сидел, значит, у борта. И грузовик якобы занесло, он ударился о дом.
Ага.
Вот. Потом вот этот эпизод...
Такое убийство очень сложно подстроить.
Ну, в любом случае, это действительно... В этом деле есть две, точнее, там полторы загадки. Вот любая версия о том, что Сталин Кирова убил в коридорчике, обязательно основывается на двух вот этих эпизодах. О них говорил и Хрущев на 20-м съезде партии. Первое, что Николаева отпустили, не обыскав, за полтора месяца до убийства Кирова. И второе, таинственная смерть вот этого оперкомиссара Борисова. Вот эти.
Я бы не взялся такую смерть обустраивать в кузове, чтобы он стукнулся башкой и умер. Да. Даже если бы он стукнулся башкой и не умер, забраться в кузов, так сказать, по месту действия и стукать его башкой, пока он не умрет, таких специалистов лично я не знаю. Если бы хотели убить, убили бы как-то по-другому.
Ну, может быть, были разные вещи. Может быть, они остановили, взяли его с кузова, сбросили головой вниз, там сымитировали, может быть, допустим, одна из версий.
Значит, а вокруг никого не было. А где это произошло-то? Хоть адрес известен, нет?
Ну, это по дороге от
Смольному
НКВД к тому месту,
где... С Литейного или откуда его везли?
Это я сейчас уже не помню. Вот. Значит, что это за эпизоды? Первое – это вообще, можно сказать, здесь загадки никакой нет, если знать материалы дела. Он взят из первой, это вот его попытка подойти к Кирову, первый взят из его дневника, так называемого, где сам Николаев об этом рассказывает. Он говорит таким образом: ха-ха, меня сегодня задержали, там дураки, отпустили и так далее, и так далее. То есть, что было? Киров же демократ, он пешком ходил там на работу, и во время его передвижения по улице к нему часто подходили люди с какими-то просьбами, там, я не знаю, и милиция их просто отсекала. Отсекала, а потом отпускала, не за что их арестовывать. И здесь произошло то же самое событие. То есть, Николаев тогда покушаться не собирался, он тоже подошел с какой-то просьбой. Его просто отпустили, он, придя домой, написал: ха-ха, дураки, а у меня с собой был револьвер. Причем револьвер это был его, сразу скажу, тот, из которого он убил Кирова, да, ничего, никакой загадки тут нет. Это его револьвер, который существовал там с гражданской войны у него.
Вот. Ну, собственно говоря, в общем-то, это записки персонажа, ну, а может, такого и не было.
Да, это чисто его свидетельство.
То есть, еще разок. Значит, это Киров идет по улице, к нему подходит Николаев, присутствующая тут же милиция Николаева.
Не только Николаев, там группа людей.
Группы?
Ну, просителей каких-то подошли.
Они толпой подходили?
Ну, конечно, подходят, там Киров идет, а там какие-то люди. Вот их там группу отсекли от Кирова. Угу. Там какое-то время подержали, ну и до свидания. А за что?
То есть, их не доставляли в спецучреждение, их было несколько?
Нет, ну их, может быть, и доставляли, потому что он пишет, что меня так буквально в дневнике, меня доставили в дом слёв, как он выражается, то есть, это в местное отделение внутренней НКВД. Местное отделение. Угу. Вот. Но ха-ха, отпустили, но ха-ха, а у меня был револьвер, ха-ха. Но он на это не собирался никого убивать еще.
Юдоль скорби, да. Ну, да. Если куда-то задержали, доставили, ну, наверное, это как-то учитываться должно. То есть, если не учтено, я бы верить не стал.
Ну, к сведению, в общем, был такой...
Наверное, можно было вызвать милиционеров, которые этим занимались. Они бы его, возможно, опознали. Был он там, не было его там за месяц. За месяц не забыли бы. Тем более, если он там такой...
Но он это не отрицал, он
маленький.
Этого факта. Вот. И второй эпизод. Вот это смерть самого вот этого оперкомиссара Борисова. Значит... Это действительно загадка. Угу. Какая-то загадка. Она, смерть Борисова изучалась самым доскональным образом. То есть, уже и при Сталине, там еще при Хрущеве, ведь эти НКВДшники, которые его сопровождали, Борисова, были в лагеря отправлены. Вот. Они при Хрущеве были тут возвращены, опять были подвержены допросам и так далее. Вот этот грузовик, который вез, там его разбирали по винтикам и смотрели, мог он там потерять управление или нет. Но, в принципе, нельзя исключать, что действительно так и было. Почему? Потому что транспорт появился недавно. Там супер каких-то там шоферов нет. Резина наверняка лысая. Это 1 декабря. Спешка, они ехали туда, как-то занесло. Могло ведь такое быть. Нельзя это исключать.
Если сотрудников было двое, да, предположительно, один за рулем, второй сидел рядом, и они специально въехали в дом, и специально это, то есть для того, чтобы он там стукнулся башкой, уже внедримся в область фантазии, после чего он не убился, а они его вынули, шваркнули об асфальт из кузова, и он тогда умер, то, в общем, если бы я этим делом руководил, я бы обоих ликвидировал. Чтобы они ничего не рассказали ни Хрущеву, никому. Это азы, в общем-то. Такие люди жить не должны. Они могли повеситься
вполне,
в камере.
Вполне возможно. Но, вполне
раз остались живые, значит, никто там в этом ничего
вполне
не
возможно,
нашел.
Вполне возможно. Но, да, но... Даже если здесь есть какая-то... Во-первых, эти люди, они не супермены. Это обычные дежурные, которые в тот момент дежурили. У них же не было никаких подготовки. Там. Им сказали: вези. Взяли первую попавшуюся машину.
Они, конвойные
они
войска.
Они не знали, что надо его доставлять. Да? Вот. Они прекрасно знали, что их отправят в лагерь после этого. В лучшем случае. То есть не каждый, наверное, вот так вот легко согласится убить человека, которого ты ведешь к Сталину на допрос, наверное. Но предположим, что это произошло.
Да.
Предположим,
да.
что это произошло. Почему мы должны считать, что вот это происшествие загадочное связано непосредственно вот с убийством Кирова? Вот именно. Почему мы должны считать, что этот человека убили потому, что он знал, например, кто, допустим, о ком-то заговоре в отношении Кирова, да?
Повторюсь, если бы они его убили, убили бы их самих. Они не должны были никому ничего рассказывать.
Вполне
а если быть, ничего не рассказали, соответственно, никто их там ни на что и не подписывал.
Ну вот вы вот на самом деле с опытом наверняка знаете, что в любом деле есть какие-то загадки. Но вопросы, они связаны с остальным, с основным или нет? Ну, не знаю, там простой пример. Допустим, убили там в центре Москвы губернатора, помню, в свое время, Магадана. Да? Сразу рождается версия. Либо это рыба, либо это золото, либо это бюджетные деньги и так далее. На Дальний Восток уезжает следственная бригада. Возбуждается 100 уголовных дел сразу по всем направлениям. И начинают пропадать куда-то люди. Почему? Потому что дела возбуждены, начинают везде связи какие-то всплывать, их начинают обрывать. А это никак, может быть, не связано с происшествием со сыном, правильно? Никак. Ну, или, не знаю, там, какой пример взять? Собака Баскервилей. Как устроить, да? Берри Мор со свечкой подходил, там что-то такое светил, да? Они думали, наверное, он как-то связано с этим. Он никак не связан. Там каторжник на болото, да, они ему светят, одежду носят, правильно? Вот то же самое с Борисовым. Ну, допустим, загадка. Допустим, это не случайный случай. Какие версии? Знал он о заговоре, а откуда этому охраннику что-то там знать, этому старику, бывшему ночному сторожу, да? С него показания сняли. Он рассказал, как он что там сопровождал, верно? А если его убрали, ну, могли убрать, например, для того, чтобы он не стал валить вот этих чекистов, скажем, питерских. Ведь они же прекрасно знали, что приедет человек, привезут на допрос. Он сейчас скажет, я говорил им повысить там безопасность и так далее. Куда смотрели, будет их валить. Правильно? Правильно. Давайте его к чертовой матери уберем, там вот на него все спишем и так далее. Может быть, такая версия какая-то, да?
С точки зрения товарища Сталина, безусловно, его убили умышленно для того, чтобы он что-то не рассказал.
Этому событию, может быть, и Сталину это было выгодно. Почему? Потому что заговор-то все равно надо воять. Значит, чем больше каких-то подозрительных событий, тем лучше, правильно?
Я бы не сказал, что ему надо воять заговор. Я бы сказал, что он должен был грамотно воспользоваться возникшей ситуацией для решения своих проблем.
Но в любом случае,
в том числе кадры.
В любом случае, на одну чашу весов положим вот эти полтора эпизодика, там, да?
Да.
А на другую чашу весов положим. Человек-убийца известен, признание по горячим следам, весь этот массив доказухи, все его дневники и так далее, и так далее. И так далее. Какая чаша весов перевесит, да тут о чем говорить, да?
Не о чем.
Да, не о чем говорить. Вот. И здесь показательно, что дневники, вот эти так называемые Николаева, да, во всех последующих обсуждениях вот этого дела, они как-то были выведены, вот ключевое вещественное доказательство, где все описано, как человек готовился.
Слишком просто получается.
Все просто неинтересно.
Нет простора для мысли.
Неинтересно. И они, насколько я знаю, впервые были опубликованы в 91 году, вестники Верховного суда СССР в 91 году.
Отлично.
Номера 5 и 6.
Отлично.
Ну, я там их читал, да. Ага. Но надо сказать, что еще и дневники, он же был такой полубезумный человек, там всякие сокращения, там довольно кропотливая работа была, ну, я имею в виду, там улицы там какие-то он писал, какие-то междометиями еще надо было, но эта работа проделана, насколько я знаю, биографами Кирова, мне кажется, вот в музее квартире Кирова специалисты все это выполнили, все они восстановили, все эти записи, по крайней мере, вот в книге Аллы Кирилиной они очень подробно цитируются.
В продаже бывают книги?
Неизвестные к ним, конечно, неизвестный Киров продается. Ага. Там вся документальная часть интересна. Подано, вот желающие могут ознакомиться. Я там не со всеми выводами, допустим, могу согласиться, но это очень качественно.
Фактура достойная.
Качественно, да, качественно. Люди это специалист делал, да. Вот. Значит, не о чем говорить. Вот. Дальше что происходит? Увидев, что Сталин 3 декабря покидает Ленинград, своей компанией, значит, и оставляет записку. покормите Николаева курочками, вином там, и так далее, поддержите его, пусть скажет. А не скажет, всыпьте ему. Все скажет и расскажет. Вот его. И, значит, он уезжает, и ему всыпали. И где-то на 4-5 день он начинает говорить, что была организация, была там что-то такое.
Пришел в чувство.
Да, причем, поскольку репрессировать там было некого, вот, то придумали по горячим следам вот этот центр Каталынова, так называемый. Это какой-то там, я не знаю, может быть, в Комсомольске работник, в лучшем случае, человек молодой, которому выпало несчастье быть знакомым с Николаевым в ранней молодости. Еще подверстали там человек. Вот это 15 совершенно левых, случайных людей. Да. Центр Каталынова. Вот то, что было сделано по горячим следам. Через 26 дней вот этого Николаева, которого еще там много раз допрашивали, все, кому не лень. Это не Ли Харви Освальд, которого тут же уничтожили, и концы в воду. Его все, потому что люди действительно не могли поверить, что можно взять и ухлопать просто так Кирова, неизвестно за что. Вот. И поэтому сварганили уже вот этот самый заговор.
Ну, то есть, товарищ Сталин не поверил, что это просто так, и ему подготовили заговор.
Агранов там этим занимался, и они даже перед казнью вот этого Каталынова, Агранов спрашивает его, ну, все-таки признайся, вы или не вы? Он говорит, нет, вы убиваете невиновных. Вот якобы Агранов все-таки до последнего надеялся, что не совсем невиновных они убивают. Вот. И первая версия, что это зиновьевцы подверстали сюда, это зиновьевцы совершили вот этот заговор. Вот была первая официальная версия.
Поскольку Киров, так сказать, зачищал в кавычках Ленинград от зиновьевцев, то они же были назначены главными виновниками.
Но здесь важно сказать, что еще раз говорю, повод убийство Кирова, чтобы расправиться с какими-то там тяжеловесами, отсутствовал. Да. Этих тяжеловесов стали подверстывать позже, уже в 1936-1937 году. Угу. Через два года. Угу. Ну, есть заговоры, ну, такое, так сказать, не пропадать же такому богатству. Стали их подверстывать под это дело. Так же, как убийство Горького там, и так далее, якобы. Вот. И Троцкий, узнав за границей, что какие-то зиновьевцы, говорит, ах, раз это зиновьевцы, значит, Сталин сам и заказал. То есть Троцкий фактически стал основоположным. Первый высказал версию, что, скорее всего, Сталин мог это сделать оттуда. Ага. Вот. И эта, так сказать, история существует. Там уже во время процессов 1937-1938 года, Ягоды там, и другие, они каются, что вот они участвовали в этой организации. Про этот револьвер история, что дали Николаеву, что он там... Они признаются в этом уже. Да? Угу, вот. Угу. Дальше приходит время 20-го съезда партии. Вот. И здесь дело Кирова уже распускается уже в полном, так сказать, блеске. Почему? Потому что участникам съезда надо шокировать, правильно? А чем вот шокировать их?
Адскими разоблачениями.
Ну, да. Правильно, да. Ну, тем, что, допустим, уничтожали священников, каких-то там белогвардейцев и так далее, это несерьезно, да?
Своих.
А то, что Сталин, возможно, был причастен к покушению на Кирова, к убийству, вот это всех, именно этот факт всех потряс. Тогда все говорят, что именно этот факт потряс всех. Вот. И уже при Хрущеве создаются одна за другой три комиссии по изучению этого дела. Уже с других позиций. То есть там трясут все, что только можно. С заказом накопать. То есть если бы там было действительно можно что-то накопать, ну, 100% накопали бы. Из зон там вытащили всех, кто...
Хоть как-то причастен.
Да, уже много, еще много было свидетелей. Копали, копали, рыли, рыли, рыли. И здесь важно что сказать, что... Одна даже из комиссий Шверника такое залихватское сделала утверждение, что доказано, что Сталин причастен к убийству Кирова. Хрущев поправил. Чем больше мы узнаем об этом деле, тем больше у нас возникает сомнений. То есть Хрущев-то был в Ленинграде вместе со всей компанией. Он-то знал. Ему не надо. Подозрения достаточно. Людям нашим. Да. По оперативным данным. Чем больше мы вырубаем, все, достаточно. Это формула. Зачем врать-то? Знаете, да? Ну, вот было три комиссии. Потом уже после Хрущева еще была комиссия Пельши, уже в 60-е годы. Они опять все заново расследовали, уже как бы с нейтральных позиций. Вот. И еще была шестая правительственная комиссия по делу Кирова, уже Александр Николаевич Яковлев, уже в 80-е годы. То есть мы видим, что когда начинается какая-то там политическая борьба, то это дело периодически всплывает. Вот. И оно нужно именно вот в таком недорасследованном виде. Его не надо никому расследовать до конца. Заговор, возможно, чем больше, чем то.
Оперативные,
да. Да, чем больше, то все и так далее. Вот. И я тогда же, когда вот писал свое расследование, я в Москве звоню в музей-квартиру, я говорю, а к вам кто-то обращался за документами? Я говорю, никто к нам не обращался. А зачем?
И так все понятно.
И так все понятно. То есть, они там каким-то образом все это дело использовали. И до сих пор вся эта как бы тягомотина, как какая-то годовщина начинается. Вот, может быть, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Сейчас же просто какое-то издевательство над людьми, над мозгами, вот с этими историческими, так называемыми, фильмами. Я многократно потерпевший в этом деле. Меня не раз там приглашали участвовать в свое время вот по Кирову. Да? Угу. Ты приезжаешь, ты излагаешь всю версию там, телевизионщикам, они все слушают, совсем вроде бы соглашаются. Да? А дальше происходит следующее. Выходит фильм, да, что-то там, какой-то эпизод ты озвучил. Но другие эпизоды говорят люди совершенно другие, которые, может быть, совершенно не в теме. Это называется плюрализм, это называется разные точки зрения. Да? Вам же дали возможность высказаться? Дали. Вот мы каждому дадим возможность. Мне вспоминается старая шутка шахматистов, что, по мнению гроссмейстера Таля, у белых лишняя пешка. Да? Знаете, вот есть вещи, в которых не может быть разных мнений. Знаете, либо он убил, криминология, наука точная, либо не убил. Либо так было, либо сяк было. Правильно? Вот и все. А люди слушают. И задача, допустим, тележурналиста или любого исследователя – предложить свою версию событий. Может быть, она неверная. Указать узкие места, сказать, вот здесь мы не знаем. Это должно... Но ты должен дать расследование, ты должен результат какие-то предъявить. А не сказать, по мнению этого, у белых лишняя пешка, по мнению этих, у черных лишний слон. Понимаете, там на доске и так далее. А что наши бедные зрители, так сказать, что они понимают? Это говорит об ответственности гуманитариев. Вот мы приходим к врачу, да, мы хотим точно знать, на что. Воспаление легких, там, не знаю, бронхит или там какое-то инфекционное заболевание, правильно? Они не стоят. Правильно? А если ты гуманитарий, да, вот я пришел с работы, врубил телевизор. Вот будьте любезны, расследуйте, пожалуйста, и дайте мне версию свою, что произошло.
Ну, с одной стороны, в рамках полной шизофренизации нашего общества, которую мы тут десятилетиями наблюдаем, это совершенно нормально. С другой стороны, ну, наверное, нужна какая-то другая точка зрения. Вовсе не то, не так, как было на самом деле. Да для чего-то это надо использовать. Ну, поскольку речь все время идет про людоеда Сталина, то всякое лыко в строку. Но выглядит, мягко говоря, странно. Если источники открыты, все видно и все слышно, иди почитай, ознакомься. Ничего сложного. Не бином Ньютона, как говорится.
Но
странно.
Мы все-таки еще раз должны вспомнить, что основа для фальсификации была заложена все-таки тогда. Да? Но это все вот так вот повернулось. Поэтому мы... бумерангом таким, так сказать, вернулось. Да? Но меня лично, когда я все-таки к этому делу обратился, меня поразила вот эта как бы элементарность вот, фальсификации. Бывают действительно какие-то сложные такие вещи, да? А здесь просто какое-то, ну, я не знаю, такое неуважение. Но здесь спрятать ключевые вещественные доказательства на многие десятилетия, да? Просто и всякие версии там сочиняют. Вот к Кирову кто-то подошел, что-то кто-то предложил, где-то какие-то политзаключенные, находясь в зону, кто-то кому-то шепнул, понимаете, и так далее, и так далее. Вот. Начинаешь смотреть стенограмму, да, Кирову аплодировали на 17-м съезде партии. Ну, когда аплодировали? Когда он словословил Сталину. Аплодисменты. Близкий друг, кто к нему подойдет с таким предложением? Кирову. Человеку, в принципе, второго ряда в политбюро такое, но не первого.
Я повторюсь, это версия, придуманная матерыми интриганами, которые понимают, как работают иерархии, кто к кому вообще может подходить. А уж с такими предложениями, я не знаю, это ж государственный переворот фактически. И вы как-то так вот бодро. А в чем этот Акиров-то, к вопросу про Мариинский театр? Как у него с Мариинским театром-то отношения складывались или нет?
Ну, тут, я думаю, предание питерское, мне кажется, больше скажет. Меня, честно скажу, это не волнует. Наверное, да. Вот. Но здесь важно сказать про вот эту Мильду Драуль. Дело в том, что версия о том, что это могло быть из ревности, тоже она не катит. Потому что там было, не было, ничего не известно. Но в дневниках Николаева никаких мотивов ревности
не существует. Нет вообще.
Нет, да. Ничего нет вообще. Здесь еще можно несколько источников интересных привести. Ага. Всегда есть люди, с одной стороны, компетентные, а с другой стороны, не заинтересованные в том, чтобы солгать. Да? Вот, допустим, парочка. Был такой Люшков, предатель. Он возглавлял НКВД Дальнего Востока. И перед войной убежал в Японию, сдав очень много чего.
Сволочь.
Да. И там дал антисталинские всякие интервью и так далее. Так вот. А в 1934 году он в Питере участвовал в расследовании дела по Киру.
И что же говорил?
А он говорит, что это индивидуальный теракт. Никакого заговора не было. Все это ерунда. Ему нет смысла никакого врать. Затем мы посмотрим, что говорит товарищ Судоплатов. Очень компетентный человек, да. Руководитель нелегальной разведки.
Всех убил, всех зарезал
всех
сам.
Убил, украл секрет атомной бомбы. Ну и действительно, человек компетентный, чего уж там говорить, руководитель нелегальной разведки при Сталине. Вот. Он пришел чуть позже этого события, но ясное дело, что человек информированный. Да? И он в книжке своей пишет, что никакого заговора тоже нет. Вот. Но по его данным, мотив ревности вроде бы был, да? Вот. Ну, видимо, он где-то что-то там прочитал, услышал и так далее. Вот Судоплатов, мнение, например, да? Поэтому я думаю, что здесь уже пора какая-то корректная формулировка вот по этому делу. Могла бы, наверное, звучать так, что в настоящий момент нет никакого маломальски серьезного свидетельства, что в этом деле был какой бы то ни было заговор, кого бы то ни было в отношении Кирова. Это индивидуальный теракт вот этого человека, который все полностью обосновал, что вот он там совершил. Вот. И никаких, никаких больше данных после этих лет уже не найдется, и хватит людям, так сказать, морочить голову в этом деле, играть на вот этой подозрительности. Но здесь мы все-таки видим пример все-таки манипуляции общественным сознанием, и в других делах ведь это проявляется. Ведь излюбленный прием всех вот этих информационных технологов, да, это создать какую-то атмосферу подозрительности, какую-то версию. Вот есть официальная версия, а смотрите, как подозрительно. Вот если мы, может быть, совершенно далекий пример, взрыв, например, домов, например, да, вот в 99-м году.
Так, ФСБ взрывает Россию.
ФСБ взрывает Россию. Вот как ни странно, вроде бы события ничем не похожие, а что-то очень есть похожее. Я просто тоже, мне доводилось немножко с этим делом соприкасаться. Вот, смотрите, и тоже есть вроде бы загадки. Вроде бы есть загадки. Ну, я напомню, что в 99-м году, в сентябре, было несколько взрывов домов в Москве. Я сам дежурил у подъездов, там, я помню, этот психоз.
Аналогично.
Да, были взрывы там, в Волгодонске и так далее. Вот. Потом в Рязани произошло информация, что в Рязани якобы была попытка, люди якобы пытались заложить какую-то смесь взрывчатую, но она была разоблачена бдительными там гексоген, гражданами, да, и так далее, гексоген, и так далее. Вот. И это якобы уличало ФСБ в том, что оно взрывало вот эти дома. Для чего взрывало? Ну, для того, чтобы обосновать начало Второй Чеченской войны. И таким образом, выиграв эту войну, помочь Владимиру Владимировичу Путину прийти к власти. Вот не хватало других механизмов.
А то, что Басаев там набежал в Дагестан, да, этого не хватало.
Этого,
да,
не хватало. Вот. Но это мы при более внимательном рассмотрении узнаем, что так оно было. Когда начнем разбираться во всем этом, мы увидим, что это все не катит. Но вот так было придумано. Вот. Просто так получилось, что я в тот момент... И вышла книга Литвиненко. Где-то году, по-моему, в 2001 ФСБ взрывает в Россию. Я помню, что я тогда ее прочитал, в «Новой газете» издала газетный вариант, я просто прочитал, конечно, ошалел от такой версии, и просто увидел там несколько знакомых фамилий. Я до этого какое-то время сдавал правоохранительную одну газету, да, я увидел несколько вот знакомых фамилий экспертов. Думаю, дай-ка я к ним пойду, узнаю, а что тут, собственно, такое, да. Вот. И в результате получилось некое мое такое расследование. Да? Я не забирался в какие-то глубины там, архивов, там, спецслужб, да и невозможно это. Да? Угу. Вот. Но моими экспертами были люди, которые вот только-только ушли из органов, возглавляли какие-то охранные структуры, такого полковничьего, даже генеральского уровня, которые знали всю технологию работы. Допустим, один там 10 лет в ФСБ сидел на выездах, по всем взрывам там, выезжал там, и так далее. Другой в ЦРУ там стажировался, вместе создавали какой-то антитеррористический центр. То есть люди, посвященные вообще в эту деятельность, но не в данную, допустим, конкретную историю. Вот. И у меня получилось в результате такое небольшое исследование. Что это такое? Значит, да? Вот. Ну и когда ты приходишь с ним с вопросом, вот вам книжка, угу. Да, прокомментируйте, пожалуйста, то или другое утверждение, угу. То профессионалы, первая такая реакция, говорят: Сергей Александрович, ну, мы будем о вас более высокого мнения. Ну, что вы там эту фигню-то приносите? Ну, бред сивых кобылы. Ну, вы что? Нас не этому учили. Как это мы будем взрывать-то? Да вы что? Значит, ну, там просишь 2-3 раза. Ну, все-таки. Вот они начинают тебе немножко там говорить. Да? Они говорят, что вообще-то говоря, так такие вещи не делаются. Ведь такие вещи...
Хоть нас этому и не учили, но так это не делается.
Не учили. Значит, во-первых, такие вещи организуются серьезными силами достаточно. Да, это нужно найти, где-то закупить взрывчатку. Где-то уже след раз. Где-то ее, на чем-то ее надо привезти. След два. Там шоферы какие-то. Там можно спалиться там где-то.
Конечно.
И так далее. Кто-то должен заложить. Кто-то должен там арендовать эти помещения. Да? Даже так. Да? Ни один шаг, они говорят, не будет сделан без письменного...
Естественно.
Потому что спецслужбы, если кто не знает, это не какой-то там романтическая организация.
Джеймс Бонд. Что хочу, то творю. Бегаю, убиваю.
Это самые бюрократические структуры, какие только есть. Причем на Западе, по-моему, еще даже более бюрократические, где ничего не двинется без письменного разрешения.
Ну, для минимального понимания за любое такое действие исполнитель сядет.
Конечно.
Сидеть он не хочет. Ответственность за приказ несет не он, он исполнитель.
Будьте конечно
любезны, пишите.
Ну вот известный эпизод, когда в воспоминаниях, не помню, там Ельцина, да, Белый дом, да, он говорит Грачеву, своему другу, ну, да, как бы, да, с кем вбанивается, да, давай-ка там постреляй. И друг Грачев, он говорит, письменный, пожалуйста, ты мне. Потому что завтра он скажет, да, это его инициатива.
Конечно, да.
Правильно? Завтра Дон Грайт, все открестятся, это он придумал, да? И ты станешь монстром, и вся твоя семья уродом, и так далее, и так далее. А еще лучше тебя просто уничтожат. А нет уж, будьте любезны мне, пожалуйста, напишите вот это распоряжение, да, тогда я вину. Это раз. Вот. То есть, уже достаточное количество людей в этом задействовано.
Угу.
Уже есть следы. Какое-то количество людей ушло на пенсию. Через какое-то время, правильно? Какое-то количество людей обижены. Кто-то нуждается в приработках, так сказать, да, ты дай ему взятку, он тебе все расскажет, так или сяк, правильно?
Да,
вот,
да,
это с одной стороны. С другой стороны, а нафига вообще вот именно такая провокация нужна? Вот нафига? Мы знаем, что история действительно кишит провокациями. Вот просто кишмя кишит, любой конфликт, любой,
да,
здесь вот что-то, кто-то кому-то, да?
Угу.
Но для того, чтобы поднять имидж президента, чтобы там спровоцировать даже какую-то войну, совершенно не нужно устраивать Армагеддон в своей собственной квартире, в своем собственном доме, который имеет совершенно другой эффект. А я помню, какой эффект. Наоборот, была паника. Все думали, ну и к черту, так сказать, да, сейчас тебя рванет там, понимаете, у тебя руководство, я помню, Москвы, там вплоть до Лужкова, там и начальник УГВД, они просто бегали по этим этажам, эвакуируя людей, потому что они все стояли на ушах тогда просто, зачем вот это все устраивать, когда можно просто помахать пробиркой с белым порошком, сказать, что люди разрабатывают химическое оружие.
Достаточно, да.
Вполне достаточно. Можно там, изнасиловали русскую девушку, там, эти мерзавцы. Там, да, это что-то такое. Это действует сильнее и прочее, прочее. Вот. А с другой стороны, когда начинаешь распутать вот эти версии, так называемые, конспирологические, да, вдруг выясняешь, что там концы с концами не сходятся. Нападение чеченцев на Дагестан произошло, если я не ошибаюсь, 4 августа 99 года. 2000 человек, банда вооруженная, вторглась на территорию России. Да? Какие еще поводы нужны? Уже за месяц до этого. Ее оттуда вытеснили, и армия тихонечко наступает туда, в Чечню. Никто это не афиширует. Когда Путина спрашивали, что там происходит, он говорит, ну, черт его знает, наступает и наступает. Где остановится, я не знаю. Понимаете, никто к этому и внимания не привлекал, даже к этому событию. Да? Вот. То есть, оно и по смыслу абсолютно глупое и ненужное. Да?
Ну, забегая вперед, как известно, в Первую войну в Чечне, как только начиналось успешное наступление, его сразу надо было остановить. Сразу. Ну, так и тут, наверное, надо было остановить.
Нет, здесь, мне кажется, было попроще. Потом, может быть, мы вернемся к истории с этим рязанским сахаром. Она, вот эти учения в Рязани. Да? Угу. Вот. Здесь было немножко попроще, когда людей, ну, Березовского, по всей видимости, оттуда же росли ноги. Когда его вытеснили, да, из России, то была попытка, ну, договориться с позицией силы. Они тогда еще не раскусили Владимира Владимировича, что с ним можно, может быть, по-разному действовать. Да?
Но с позиции, не с позиции,
с позиции силы разговаривать не надо. Это и Гусинский так считал. Там по НТВ шли свои сюжеты, там, да, с атомной, да, подводной лодкой и так далее. Причем шла все время такая торговля. Вот мы дали, ну как, будем договариваться, мы все снимем. Будем договариваться? А ну и дальше пошли. А дальше. Вот. И здесь то же самое. Давай одно на другое поменяем. Нет? Ну, тогда вот так вот. Да? Вот. И родилась вот эта самая фигня. Значит, теперь по так называемому рязанскому сахару. Угу. Вот это, по этим учениям. Значит, у меня просто был такой эпизод. Я даже за границей оказался в одной делегации. Там туда входил один герой России, значит, из Альфа, что ли, откуда, возглавлявший ФСБ Рязани. Угу. После этого. Угу. Мы что-то гуляем. Вдруг я спрашиваю, а что там с этим сахаром-то?
Что было в мешках?
Я сейчас, да, никаких секретов не выдам. Да, да. Вот. Он говорит, ну, я вам бумагу одну покажу. И на следующий день он мне дает там на нескольких страничках расследование по этому всему делу. Официально, это не что-то там секретное. Вот. Угу. Просто где какие дела были завершены. Ведь многие же были осуждены по этим домам, да, по взрыву вот в Волгодонске. Ведь там же были конкретные обвиняемые. У них были адвокаты, которые могли усомниться в чем угодно. Правильно? Они признали свою вину, там получили какие-то сроки. Было все вычислено, кто где закупал.
Да, возвращаясь назад, да, там все следы были оставлены.
Кто куда вез, правильно.
Вот это... Где была машина, кто был водитель. Он, кстати, в том же доме жил, живой, чудом остался. Он все про них и рассказал.
Да. То есть, было уголовное дело. Вот мне это он показал, я прочитал. Но я тогда не собирался писать. И... Все это вернул. Потом я прочитал в этом демократическом издании, одно там журналистки одной известной, где фактически вот это было распубликовано, вот это все. Угу. Я просто узнал эти данные. Вот, это учение. И я к одному специалисту обратился, я говорю, что за идиотское учение вообще провели, да? Там из этого дома люди на костылях уходили, каких-то там на носилках выносили больных. Угу. Учение провели, переполошили весь город, поставили на рога. Вот. Он говорит, ну, представьте в спецслужбе ситуацию, да? Сыпятся дома. Значит, председатель, глава, значит, ФСБ постоянно там на ковре у президента, да, угу, ребят. Угу. Он туда должен идти с каким-то отчетом, что они делают. Угу. А неизвестно, чего делать-то. Там надо все дома тут же, да, в Москве, что ли, изучить. Да? Вот. И все запрашивают. То есть, каждый должен план мероприятий предложить, что сидишь, что-то делаешь. Угу. И вот этот кто-то кому-то в голову пришло, там, давайте мы такое проверим на бдительность там, людей в Рязани. И они затащили, скорее всего, мешок с сахаром туда. Ведь их же никто не разоблачил. Ведь угу. там было как, что сначала прошло известие, что была попытка занести что-то таинственное в дом. А через день или два Патрушев, тогда глава ФСБ, сказал, что это мы. Это они признали сами, их никто за язык не тянул, да? Угу. И они признали сами. И вот, скорее всего, это было так. Кто-то вот придумал эту, прямо скажем, не самую умную акцию. Угу. Вот. Вот, возможно, это было таким образом. Дальше следующее. Вот по технологии, как вот сидя на диване, попробовать разоблачить вот такую конспирологическую версию.
Так.
Да. Вот у них есть что-то такое общее. Наша задача создать атмосферу подозрительности вот атмосферу какой-то загадки, что люди, которые...
Оперативная информация, да.
Да. Люди, которые занимаются этим делом, они что-то скрывают, у них глазки бегают, у них ручки, так сказать, там дрожат. Они постоянно, и если ты это докажешь, да, то это доказывает, что нет дыма без огня. Ведь до сих пор достаточно большое количество людей уверены, что ФСБ, допустим, причастны к взрыву домов. Да? Точно так же, как спецслужбы американские причастны к атаке на небоскребы, что, с моей точки зрения, ахинея ничуть не меньше, чем то, о чем мы говорим. Вот. Такая деловая игра. Вот возьмем простой эпизод. Допустим, один другого убивает в номере гостиничном, предположим. Да, врываются люди, видят, там человек с дымящимся пистолетом стоит над трупом, признает все, полная доказуха. Да? А нам нужно навести тень на плетень. Человек очухался, убийца, нанимает адвоката и говорит, надо что-то тут замутить. Да? Что мы делаем, допустим? Да? Мы говорим, так, ага, а не странно ли, что вот под этим номером жил человек, сотрудник спецслужб, который неожиданно выписался и улетел там куда-то на самолете? Что бы это значило? Понимаете? А не странно ли, что, допустим, там убитый или там убитый перед своей смертью, не знаю, там продал какие-то акции кому-то, и кто-то на этом страшно заработал? Понимаете? А не странно ли то все 50? А почему, например, на протоколе допроса подделаны время допроса? Да? Вот почему там указано и так далее. А почему прибежал свидетель, например, а ему сказали, говорил, что выстрелов было 5, и ему сказали, слушай, давай напиши, что 3, например, да, и так далее, и так далее. И человек слушает, думает, ё-моё, что-то здесь все-таки не так. А вот из этого железного абсолютно события, да, какое-то туманное дело. Теперь что? Следователь в этой ситуации все эти факты проверяет. Что такое? Почему сотрудник спецслужбы, допустим, уехал из гостиницы? Почему он уехал? А он там инкогнито. Он, может, там каких-то наркоманов ловил. Он совершенно не хотел светиться, как там свидетели. Вообще свое присутствие не хотел светить. Допустим. Да мало ли какая причина. Да? Вот. Следователь все эти факты должен проверять. Правильно? Адвокат ничего этого не должен. Ему достаточно... посеять недоверие к действиям следствия.
Да, да, да.
Там свидетели могли, допустим, заставлять говорить там 3 выстрела, а не 5, предположим, потому что остальные свидетели дали показания, что было именно 3 выстрела. А если ты вдруг скажешь, что 5, то на суде могут сказать, знаете, дело на доследование, давайте изучайте еще, кому это нужно. Потом следователь говорит, слушай, а может, все-таки 3 там, да? Да мало ли какие бывают причины, да? Вот. Это все никак не связано с главным обстоятельством, что один застрелил другого из револьвера, и вот они вошли, и вот оно все. Это имеет отношение к первому нашему делу о Кирове. Да? Вот. И то же самое, так сказать, это общие методы. Вот предположим, что изобретатель версии ФСБ взрывает Россию, Борис Абрамович Березовский, на секунду верил, что здесь что-то может быть. Да? Как бы он стал действовать, например. Вот он сидит там и верит, что что-то здесь может быть. Да? Ну, в фильмах там, голливудских, как люди действуют. Ну, не знаю, там, нанимаю частного детектива, направляю в Рязань. Да? Конечно, все мы не узнаем. Да? Мы можем узнать очень много. Кто-то уже вышел в отставку там, да, и так далее. Можем, допустим, узнать, что накануне этого дня... Допустим, да, был, скажем, распоряжение скорой помощи остаться там неурочно, например, допустим, да, там МЧС как-то был мобилизован.
Были готовы, да.
Да, там пожарные какие-нибудь там сидели. Что-то такое накопать, понимаете? Или вот что-то такое действительно накопать. Правильно? Можно, он еще, у него были еще связи там с ФСБ, можно было заказать, какую экспертизу они сделали. Была же экспертиза этого вещества, там, сахар для чего, правильно? Можно было купить, в конце концов, да? 100 тысяч долларов не заплатить, найдешь специалиста, да? Но это же ничего не делается. Странно, что то, а вот странно, что все, а вот странно, что то, и все. Вот это такая метода, которой пользуются все вот эти конспирологи, в том числе исторические. Да, вот, там, не знаю, за русской революцией стоит Англия. Может быть, и стоит, понимаете, а может быть, и не стоит. Где-то как-то она там что-то...
Ну, вполне могла кому-то деньги давать.
Ну, так давайте, пожалуйста, ведь все тайное фактически стало явным. Мы знаем там про атомную бомбу, там все, мы все знаем. Они сами все пишут о своей истории, правильно? Ну, вы...
Свобода слова – великая вещь. Все про себя сами расскажут.
Да, конечно, да. Это не самый большой секрет. Ну, подумаешь, люди участвовали там в перевороте в России. Что-то я бы похвастался. Если бы я был британским агентом,
почему бы и
нет, собственно. Ты же не свою страну переворачиваешь, а эффективный такой весь из себя. Почему бы, собственно, нет? Но на этом, а не странно ли что? А не странно ли, что у Троцкого были там какие-то родственники, там миллиардеры и так далее, и вот за этим за всем стояло? Ну, так расследуй, пожалуйста.
Покажи, какие там деньги.
Да. Если он такой супермен Троцкий, что он мог все вертеть, почему же он так жалко кончил свою жизнь, понимаете, да, его просто выпнули, как щенка, понимаете, из привода, допустим, там, связь. Да? Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Вот. В Мексику, не в самую, замечу, там, хорошую, благополучную страну, где сначала его художник Сикейрос завалить хотел, но он подло закатился под кровать, а уже потом Меркадер подтянулся.
Да, то есть я хочу сказать, что вот один из таких вот критериев для диванного такого определения экспертизы – это именно желание, так сказать, создать атмосферу подозрительности вот этого всего дела, вот странно, что... То есть, не расследую я.
Могу посоветовать вам труд.
Какой?
Известного специалиста по взрывам ФСБ Юрия Игнатьевича Мухина. Читали, не читали?
Вот по этой моей истории, да?
Не вставая с дивана, Юрий Игнатьевич пронзил интеллектом пространство и время, вывел ФСБ на чистую воду, не интересуясь ничем, просто читая заметки в газетах, ему все ясно, это ФСБ. Вот. А как таких переубедить? Возможно ли это?
Вот здесь можно смотреть, посмотрим на историю. Да? Угу. А можем мы привести вообще в истории примеры вот именно провокации именно такого рода? Чтобы люди устроили, так сказать, сумасшедший дом у себя. Да? Я когда начал, ну, там, мы знаем, там, не знаю, поджог Рейхстага, вроде бы что-то такое было, но не такого масштаба. Да? Провокация с начала Второй мировой войны, да, когда разграничили. Ну, это чепуха какая-то. Да? Вот. Ну, вот был такой случай, копаясь, я вспомнил, что вроде бы Нерона подозревали в том,
подпалил Рим.
Что он спалил Рим для того, чтобы провести репрессии против христиан. Но римскому императору, чтобы провести репрессии против христиан, не надо палить Рим.
Их там каждый день в Колизее львы ели и всякое такое.
А у Тацита мы читаем, что Рим сгорел. Нерон там где-то находился, узнав об этом, он прибежал в Рим, он тут же открыл свои сады для беженцев. А потом, чтобы как-то на кого-то свалить все это дело, они действительно начали расправляться с христианами.
Подготовил заговор.
Ну да, это может быть.
Вполне.
А зачем мы уничтожили собственный Рим?
Как и в первом случае, все можно использовать к своей пользе для решения интересующих и актуальных для тебя вопросов. Да, ну, раз вот вы тут что-то набедокурили, обвиню в первую очередь вас, всех, кто мне мешает. Это в политике, да и вообще в жизни, в человечьей более чем нормально.
Вот у меня, кстати, один в том, что я к таким выводам пришел и обвинил, что я, может быть, там почему-то задание в этом разбирал. А мне просто было любопытно разобраться. Потому что там у этого Литвиненко было написано, что следователь Цхай, был такой следователь Мура, который этим занимался, он умер в расцвете лет, там 35 лет, как-то загадочно. Я просто его знал лично.
Да.
Я знаю, что там человек был тяжело болен, мы еще его матери помогали и так далее. Поэтому я и имел возможность какие-то вещи выяснить.
Ну, так всегда бывает, когда ты к чему-то причастен лично и что-то знаешь, то масса подобных вопросов вызывает глубочайшее недоумение. Но в целом очень показательно. То есть, первое, что лично мне бросается в глаза, а никому не интересно что-то там про этого Кирова узнавать. Все лежит на поверхности, все для вас открыто. Вот музей, вот работы, вот документы. Никому ничего не интересно. Интересно, что по оперативным данным что-то там. Народ ведется на какую-то настолько дешевую брехню, что я просто даже и не знаю. На мой взгляд, виной тому как-то вот в перестройку у нас в
все авторитеты уничтожили. И получилось в связи с, еще на это наслоилось появление интернета, в рамках которого исчезли так называемые эксперты. Потому что раньше Вася и Петя, сидя на кухне, там друг другу ахинею втирали какую-то, что Вася подумал и что Петя про это сказал. А теперь Вася и Петя сидят в Фейсбуке и свои глубокомысленные посты по любому способу, вот, поводу строчат. Надо, не надо. Идиоты. Конкретные идиоты. Но к их мнениям теперь почему-то принято прислушиваться. Их тоже, правда, используют. А вот мы в интернете прочитали. Какая разница, что вы там прочитали в этом интернете? Есть документы, есть факты. Давайте как-то попробуем обратиться к ним. Но будем надеяться, что наши...
Тут и государство носит свою лепту, потому что мы говорим о документальных так называемых фильмах. Да? Вот заходишь в книжный магазин, кто убил Ленина, кто убил Сталина, кто убил Фрунзе. Там сплошные все, кто-то кого-то убил.
Ну, уже ты знал,
никто не умер. Там люди, людям 80 лет, ему пора естественным путем уйти из жизни. Да? Вот кто его непременно убил? Как будто вообще убийство какое-то, в результате заговора успешное в условиях России, это вообще редкое явление. Там, да? Даже, там, не знаю, убийство Павла, я только был совершенно дурацкое. Пришли какие-то пьяные люди, не зная толком, чего они хотели. Там.
По поручению англичан, конечно.
Да. С дуру, да? Вот. И все вот эти все фильмы, понимаете, вот я постоянно звонят, ну, часто звонят, скажем так, с какими-то предложениями. И обязательно надо там фильм о мафии, естественно, о советской мафии. Сейчас же нет никакой мафии у нас, правильно? Это советская, это чтобы там Чунбан, чтобы там Медунов там, и так далее. Вот, вот надо там что-то такое рассказать. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, вор, а с другой стороны, не вор. Вот объективно. Есть один следователь прокуратуры, я не уверен, что нужно назвать его фамилию, достаточно известен, популярен. Я просто как пострадавший, можно сказать, потому что во многом именно он является поставщиком от клюквы в отношении, допустим, Щелокова все многие годы. Угу. Да. Не хотел я его трогать.
Да какая-то у него личная неприязнь или что?
Нет, желание пиара, желание рассказывать всякие сказки, байки. Человек не глупый очень, действительно, с опытом с большим. Вот. Калиниченко Владимир Иванович, известный человек, его сейчас представляют как советский капитан Катани. Он участвовал в расследовании вот этих медуновских, так сказать, каких-то дел. Часто выступает по телевизору. Вот. Ну, практически он в одиночку все эти годы и рассказывает все эти байки про Щелок. Но дело не в этом. Он никакого отношения не имел к этим, к расследованию. Вот. Ну и вот еще недавно, например, он, кстати сказать, расследовал дело Машерова, гибели Машерова. Вот. И еще недавно он утверждал, что никаких тайн там нет. Он уезжал, и я сам от него отлично слышал, что действительно несчастный случай, его просто невозможно подстроить так. Там грузовик выехал какой-то, там машина и прочее. Вот. Разумеется, покушение. Да? Вот. Но недавно читаю. Чем больше там человек думает, тем больше сомневается в этих выводах, вот, что есть всякие технологии, там, какого-то внушения, еще чего-то, там, всякую эту фигню, понимаете, вот это все. Вот. Ну, вот это все высыпается на, так сказать, на мозги наших людей, вся эта конспирология, вот. Не знаю, мне кажется, все-таки надо больше уважать людей и поответственнее. То есть я к тому, что вот это все, кто убил, кто убил, кто убил, вот эта конспирология, она еще имеет такой определенный государственный заказ, вот помимо того, о чем вы сказали, что это коренится в нашем сознании, но я как вот многолетний работник отечественной печати, в том числе государственной, знаю, что когда СМИ ограничены в своем, в своих каких-то политических самостоятельных действиях, да, а привлечь внимание читателей чем-то нужно, то тогда и изобретается все эти версии мафия бесконечная, Медунов, Чурбанов, такая страшная какая-то мафия, вот кто-то чего-то, конца и края этому нету. Тот же Киров, понимаете, чем-то же надо привлекать внимание. Кто кого убил, понимаете, там Фрунзе якобы там зарезали на столе, понимаете, а влезаешь в материалы, какой зарезали? Фрунзе человек Сталина. Который поставлен, чтобы, зарезать, чтобы Троцкого... Нет, он просто... Зачем Сталина убивает Фрунзе, если Фрунзе с его авторитетом поставлен для того, чтобы вычищать людей Троцкого из военного ведомства. Человек действительно был тяжело болен с начала 20-х годов. Ленин все время просил лечь на операцию и так далее. Когда уж совсем его припекло, у него там язва была и так далее, он сам попросился на операцию. И для того, чтобы его... Он говорил, раз вы меня будете вскрывать, то посмотрите поподробнее весь организм. И во время вскрытия они там задержались, выяснилось, что он просто плохо переносит, слабое сердце, тогда он умер во время операции. Там было 10 или там сколько-то светило были участвовали в этой операции. Кто будет его убивать? Зачем? Знаете, кто убил Фрунзе? Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Плохо, что, так сказать, на низменные страсти граждан еще и керосином плещет государство, чтобы жарче горело. Это неправильно. Ну, будем надеяться, что вот ваш рассказ заставит хотя бы некоторых задуматься о том, как оно на самом деле и во что следует верить, а во что верить, в общем-то, не надо. Если это можно с карандашиком в руках примитивно проверить даже лично. Никаких секретов там нет. Спасибо за интересный рассказ.
Пожалуйста.
А на сегодня все. До новых встреч.